Дмитрий Вектор. Другой свет. Глава первая. Момент погасания. Лампа над операционным столом мигнула трижды. Три коротких вспышки. Ровно столько, сколько нужно, чтобы понять. Это не сбой в сети. Это начало. Алекс Торнберг разогнулся, отодвинув микроскоп, и посмотрел на циферблат настенных часов. Стрелки застыли на 14:37. Секундная дергалась, пытаясь преодолеть невидимую преграду, будто время само сопротивлялось дальнейшему движению. В воздухе висела та самая тишина. Не отсутствие звуков, а их странная приглушенность, словно мир обернули ватой. «Опять отключение», – пробормотал Маркус, ассистент, не отрывая взгляда от монитора. Экран светился ровным белым светом, но изображение пропало. «Не похоже», – Алекс подошел к окну. За стеклом разворачивался обычный пейзаж Стокгольма. Серое небо над Сёдермальмом, ряды кирпичных зданий, припаркованные внизу велосипеды и электромобили. Все как всегда. Но что-то было не так. Свет. Точнее, его качество. Алекс присмотрелся. Тени от зданий выглядели размытыми, не резкими, как должны быть в полдень, а расплывчатыми, будто их края растворялись в воздухе. Он поднял руку, разглядывая собственную тень на подоконнике. Контур дрожал, мерцал, исчезал по краям. «Маркус, посмотри сюда!» Ассистент нехотя поднялся, подошел, уставился в окно. «Что не так? Тени, ты их видишь?» Маркус молчал несколько секунд, затем нахмурился. «Блин, это какой-то атмосферный эффект?» Алекс покачал головой. Он изучал оптику 7 лет. Сначала в Каролинском институте, потом в лаборатории Королевского технологического университета, где занимались разработкой сверхточных линз для медицинского оборудования. Он знал законы преломления света, отражения, дифракции. Но то, что происходило сейчас, не вписывалось ни в одну модель. Лампа над операционным столом снова мигнула. На этот раз один долгий всплеск, за которым последовала полная темнота. Маркус выругался по-шведски. Алекс достал телефон, включил фонарик. Луч света показался ему тоньше обычного, не таким ярким, не таким плотным. «Аварийка должна включиться», – пробормотал Маркус. Но аварийного освещения не было. Лаборатория погрузилась в полумрак. Не абсолютный, ведь из окна все еще проникал дневной свет. Но его было недостаточно. Словно само солнце приглушило яркость, будто кто-то невидимый повернул регулятор на 15% влево. Алекс направился к двери, распахнул ее. Коридор встретил тем же приглушенным полумраком. Флуоресцентные лампы на потолке не горели. Из соседней лаборатории донеслись голоса. Встревоженные, растерянные. «Что происходит?» В коридор выглянула Эрика Линдквист, биохимик с третьего этажа. Ее обычно спокойное лицо выражало беспокойство. «Не знаю, у вас тоже отключилось?» «Все, полностью. Даже резервные генераторы молчат». Это было странно. Здание института оборудовали по последнему слову техники. 3 уровня резервного питания. Автономные системы на случай любых катастроф. Даже если отрубится вся Швеция, лаборатории должны работать минимум 48 часов. Алекс вернулся к окну. Снаружи картина повторялась. Улицы выглядели темнее обычного, хотя часы показывали середину дня. Люди на тротуарах останавливались, смотрели по сторонам, доставали телефоны. Кто-то указывал на небо. «Алекс, иди сюда. Маркус стоял у второго окна, выходящего на запад. Его голос звучал напряженно. Алекс подошел, посмотрел туда, куда показывал ассистент. Солнце висело над горизонтом, бледное и тусклое. Не закрытое облаками, небо оставалось ясным. Но светило будто погружалось в молоко, теряя контрастность, размываясь по краям. Вокруг него образовалась странная гала, не радужная, а серая, пульсирующая. «Это затмение?» – прошептал Маркус. «Нет, при затмении луна закрывает солнце». «Это?» – Алекс замолчал. У него не было слов, чтобы описать происходящее. Солнце не закрывалось, оно гасло, словно кто-то высасывал из него энергию, оставляя лишь призрачный отпечаток. Телефон в кармане завибрировал. Алекс достал его. Экран показывал входящий звонок от Леи, его бывшей жены. Он принял вызов. «Алекс, ты видишь, что творится?» Голос Леи дрожал. «Вижу. Где ты?» «Дома. У Эмилии паника. Она не понимает, что происходит». Эмилия. Их дочь. 7 лет. Болезненно чувствительная к любым переменам. Алекс сжал телефон сильнее. «Успокой ее. Скажи, что это временное явление. Я сейчас приеду». «Ты знаешь, что это?» Алекс посмотрел на солнце, на размытые тени, на приглушенный свет. «Нет, но я выясню». Он отключился, повернулся к Маркусу. «Мне нужно ехать. Останешься здесь, зафиксируй все показатели. Замеряй уровень освещенности каждые 10 минут. А если свет вернется, тогда тоже фиксируй. Мне нужны данные». Алекс схватил куртку, направился к выходу. Спускаясь по лестнице, лифты не работали. Он чувствовал, как внутри нарастает странное ощущение. Не страх, не паника. Что-то другое. Предчувствие. Будто весь его путь, годы обучения, исследования, бессонные ночи над формулами вел именно к этому моменту. На улице было холоднее, чем должно быть в апреле. Люди собирались группами, смотрели на небо, перешептывались. Кто-то плакал, кто-то смеялся, нервно, истерично. Алекс сел в машину, завел двигатель. Электромотор заработал. Значит, проблема не в энергии как таковой, проблема в свете. Пока он ехал по опустевшим улицам Стокгольма, солнце продолжало тускнеть, медленно, неумолимо. Алекс включил радио. Все станции транслировали экстренные новости. Явление наблюдалось по всему миру. Токио, Лондон, Нью-Йорк, Сидней. Везде одно и то же. Свет исчезал. И тогда Алекс Торнберг, человек науки, рационалист до мозга костей, подумал о том, что раньше казалось абсурдом. А что, если это конец? Что, если тот свет, к которому человечество привыкло за миллионы лет эволюции, просто уходит? И что останется в мире, где нет света?